Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Короткое свидание. Каждый четверг, 17.00, в эфире ТСФМ. Тема сегодняшнего эфира: что делать, если муж рецидивист. Натолкнуло меня на эту тему письмо, которое пришло в личные сообщения от одной из наших подписчиц, постоянных подписчиц. Здравствуйте, я к вам за советом. Вы приручили самого Виталия Пронина. Видели столько людей по ту сторону забора. Может, подскажете, как повлиять на мужа? Ну, приручить такого человека практически невозможно. Для тех, кто только что подключился и еще не знаком с моей историей, хочу вам рассказать ее, прежде чем мы продолжим эту тему. Когда мне исполнилось 50 лет, я подумала, что я очень устала. Устала от мира, от суеты. И подумала, и даже подбирала местечко в монастыре, чтобы уйти и остаться наедине с Богом. Такое бывает. Место мне уже было предопределено. В монастыре меня ждали священнослужительницы, матушка Романия. Но этого не случилось, потому что случилось то, что в своей жизни я встретила человека с большой тюремной практикой 20-летней. Ну и так получилось, все происходило совершенно невероятным образом. Здесь не было никакой такой эмоциональной влюбленности или страсти и так далее. Это было предопределено Богом. Мы оба это понимали и знали. Мы поженились, и вот 4 года мы с ним живем. Поэтому, наверное, и пришло такое письмо. Но приручить такого человека невозможно. Это я отвечаю уже на вопрос нашей слушательницы, которая присоединиться к нам сразу же после песни. Посмотрите на этого человека. Ну разве возможно его было приручить?
Последний рассвет из той пустоты, уж выхода нет. Душа умерла, у пульса нет сил, у сердца тогда я тихо спросил я тогда: в чем смысл земли? Откуда пришел и куда мне идти? Увидел я смерть открытым лицом, пред ней стоял крест, а с неба глагол: вставай с колен, сынок, и взор свой подними. Я дам тебе крылья орла и возведу на высоты земли. Вставай с колен, сынок, я знаю, что ты одинок. Я дам тебе тайны мои, ты будешь там со мной, где я. Последний рассвет, у жизни закат, огня больше нет, догорает мечта, из написанных строк. Что я делаю здесь и зачем я рожден? На коленях стоял, вел судьбой диалог. Я не знаю, как жить, когда кончится срок. Вдруг открытым лицом я увидел тебя. Ты пришел, посмотрел и мне твердо сказал: вставай с колен, сынок, и взор свой подними. Я дам тебе крылья орла и возведу на высоты земли. Вставай с колен, сынок, я знаю, что ты одинок. Я дам тебе тайны мои, ты будешь там со мной, где я. Крылья орла и возведу на высоты земли. Вставай с колен, сынок, я знаю, что ты одинок. Я дам тебе тайны мои, ты будешь там со мной, где я. Там будешь ты.
В эфире «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина. Тема сегодняшней передачи – «Что делать, если муж рецидивист?». Это вопрос не только ко мне, это вопрос к вам, дорогие подписчики. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, я их с удовольствием прочитаю. А сейчас у нас на связи автор письма, который я получила в личные сообщения от нашей подписчицы. Алена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алена, чтобы написать это письмо, вас что-то должно было сподвигнуть, потому что кто-то слушает просто и уходит потом из эфира, кто-то комментирует, одни лайкают, другие ругают, а вы написали мне письмо. Почему это произошло? Да. Я вам очень благодарна за это письмо, если честно, потому что именно это сподвигло меня на новую тему данной передачи. Почему вы написали? Что вас тревожит?
Ну, просто я смотрю... Ну, эфир этот смотрю на вас, на вашу семью, читала вашу книгу. И, ну, а я тоже жду мужа из тюрьмы. Угу. И, ну, как-то вот в последнее время как-то стало сложно. У него там сложно. Угу. И я это вижу, я переживаю за него. И если раньше я уже как-то, ну, понимала, ну, как-то видела, что мне нужно делать, что ему говорить, как его поддерживать. А сейчас я уже что-то не понимаю. Может, я что-то не то делаю. Может, как-то по-другому как-то с ним разговаривать надо. Что-то. А может быть, и не надо разговаривать. Может, не должна я туда в него, к нему лезть, потому что, ну, это он сидит. Я-то никогда там не была, и я не знаю, угу. как себя там вести. Ну, а вы просто, у вас большой опыт общения вообще с товарищами оттуда.
Вы знаете, Алена... 15 лет проработав в местах лишения свободы с осужденными, я, оказывается, ничего не знала о социальной реабилитации на свободе, пока не вышла замуж за такого человека. То есть видеть их там – это одно. Общаться с ними – это другое. А вот что касается проходить этот путь… Ну, вот эти 4 года я могу только своим опытом поделиться. Если вы какие-то вопросы мне будете задавать, я на них отвечу. Но прежде я хотела бы, знаете, что у вас спросить? А ваш муж давно сидит?
Да, в этом году у нас уже экватор. Срок большой, 18 лет. Вот в этом году будет 9 лет. В августе.
У
И
вас
еще 9 впереди.
Да, у вас есть дети?
Есть, ну, не совместный ребенок, но есть.
Ну, то есть вам приходится сейчас выполнять функции мамы и папы и жены осужденного?
Потом... Ну да, ну конечно, он ей пишет свои, ну, личные отдельные письма пишет, да, что-то, какие-то наставления. Но все равно это все не то, ну как, наставлять, а должен быть пример у человека, у ребенка. У ребенка же не надо воспитывать, ему надо пример давать. Вот как бы, ну, старается участвовать. Так, конечно, все на мне. Все я. Она уходила. Его когда посадили, она еще в садик ходила, заканчивала. А в этом году она закончила 8 класс.
Да, взрослая девушка.
Девушка.
А как вы ей объясняете то, что он там?
Ну, я ей говорю, что папа совершил плохое дело. И теперь вот он должен понести наказание.
Ну, а так, она его любит? Решено. Она все равно его любит? Она любит его?
Да, да, любит она его. Она, ну, у них очень теплые отношения. Она живет его папой. Она с удовольствием ездит к нему. Пишет, звонит. Все у них теплые отношения.
Но что делать? Я готова ответить на любой ваш вопрос, который вы зададите, но каждая ситуация, она очень индивидуальна. И...
Вот я вчера вам, извините, перебила, я вчера написала, потому что он позвонил, сказал, что вот у меня завтра комиссия, возможно, меня посадят в СУС. Я очень распереживалась, потому что я хочу на УДО. Как бы мы с ним на это говорили, чтобы стараться попробовать пойти на УДО. А если он попадет в СУС, ну, это будет очень плохо.
Давайте мы во избежание каких-то вопросов... Извините, Алена, я вас сразу же перебью. Я предлагаю подробности этого дела сейчас в эфире не обсуждать. Но попросим всех, кто нас сейчас смотрит, верующих людей, помолиться. Помолиться, чтобы у человека... Ну, не было этой ситуации, чтобы у него была возможность пойти на УДО. И если вы не возражаете, мы можем назвать имя вашего мужа?
Евгений.
Евгений, помолитесь, пожалуйста, дорогие мои братья и сестры, которые смотрят эту передачу, слушают ее.
Ну и вот я просто поняла, что у него все стало, ну, сложнее. Раньше он был в пределе, как-то суетился. И вот я, мне кажется, что... Моя роль жены заключается не только в болтовне по телефону и передачах, свиданиях как-то. Что-то еще я должна делать. А что? Как-то я не понимаю на данный момент.
Если вы мне задаете этот вопрос, значит, вы ищете пути. А тот, кто ищет, тот, кто стучится, тому будет открыто. И обязательно найдете выход. Ну, допустим, вы понимаете, что вы ничего не в силах изменить. Не в той ситуации, которая сейчас образовалась в местах лишения свободы, не в его характере, правильно? Потому что он же все-таки не близок с вами.
Да.
Ну, ответ банальный и очень простой. Первый. Молиться. Это ежедневные молитвы за мужа, которые, как это ни странно, кому-то покажется, не только с колен поднимают, но и из беды вытаскивают, и лечат, и особым образом каким-то. Вот говорят, материнская молитва самая сильная, а я считаю, что после этого идет молитва жены за мужа, за детей, за мужа. Потому что искренней этой молитвы быть не может. Я знаю, что вы верующий человек, да?
Да.
Но иногда вот, руки, знаете, опускаются, я... да?
А?
Но иногда руки опускаются.
Да, иногда руки опускаются. Тут еще, ну, есть и другие моменты, за которые руки опускаются в отношении как раз-таки веры. Ну... Потом все равно возвращаешься, молишься о том, что, ну, а кому еще, если нет Бога, обращаться больше? И кто еще поможет? Да, и вчера я молилась усердно весь вечер. Сегодня не произошло того, чего вчера боялась.
Не произошло?
Нет, ему выписали выговор и отправили в отряд.
Вот видите, я тоже молилась за него. Это же счастье.
Да.
Какая вы молодец.
Да, я весь день напряженно ждала его звонка, он позвонил, и все, я такая счастливая.
Алена, а какая я счастливая, что мы можем об этом рассказать в эфире. Потому что главная цель этого эфира – это ободрять других людей. Алена, я вам скажу, если хотите. Вот сейчас просто на радостях скажу все. Человек, который столько лет провел в местах лишения свободы, и несмотря на то, что вы находитесь на постоянной связи, он взрослеет, он меняется, и у него появляются другие привычки, вырабатывается другой характер. Но тот стержень, который был заложен в него с самого детства, и тот план Божий, который в него был заложен, он не изменится. То есть он может стать жестче, он может стать агрессивнее в каких-то ситуациях, может быть, потерять веру в людей. Но вот это самое главное, вот этот стерженек, вот этот бриллиант, который в него был заложен, когда он еще в чреве матери делался, от него не избавишься. Он, может быть, станет, вот понимаете, более скрытным, но его нужно будет помогать ему вытаскивать. Он освободится, и вряд ли он захочет вернуться обратно. Вы планируете его ждать до самого конца?
Конечно, конечно. А для чего тогда я вообще начинала этот путь? Конечно.
Давайте будем проходить его вместе. Я просто знаю некоторых наших подписчиков, которые своих мужей ждали вместе с нами. Будет полегче,
давай.
Потому что вокруг вас сейчас вряд ли много людей, которые вас в этом деле поддерживают. Это так?
Да, конечно. Просто пересталось, прошло осуждение, люди смирились, ну, общаются как обычно. Но вот прям поддержки такой, кому можно прийти и как-то пожалуйся, нету. Угу. Говорят, это твой выбор. Я поняла, что это мой выбор. Но так иногда хочется, что просто... Кто-то понял и поддержал, да.
Путь, который вы выбрали, он очень тяжелый. Мне прям плакать хочется сейчас. Но я знаю, что не по силам не дается. Значит, вы очень сильный человек. И вы... Понимая то, что у него там жизнь идет и у него что-то происходит, вы свою жизнь в том числе подстраиваете каким-то образом под него. Правильно? То есть, зарабатывая определенную сумму денег, вы планируете какую-то часть отправить ему. То есть вы все равно связаны и экономически, и духовно, и физически, несмотря на то, что на далеком расстоянии. Правильно?
Правильно.
Вам нужно. Я так думаю. Но я бы так сделала. Вот лично я бы так сделала. Я бы подготовилась, сколько бы лет ни было, к выходу своего мужа, понимая, что мне очень важно решить несколько вопросов. Во-первых, мне нужно быть очень сильной. Мне нужно помочь ему потом пройти период адаптации. Поэтому я должна быть обязательно здоровой. Я не должна прийти к финишу вот, как там понурая кобылка, которую били-били-били, она работала. Нет, нужно прийти вот к этому моменту очень красивой, сильной и готовой помогать человеку, который вот-вот-вот будет делать первые шаги на свободе. Но мой вышел практически, вы знаете как, не то чтобы, нет, он не был беспомощным. Он даже находясь в реабилитационном центре, умудрялся таскать мне какие-то пирожки, чтобы я, живя в коммунальной квартире, не голодала. Вы представляете? Он там в реабцентре живет, им что-то привозит, а он это все в карманчик спрячет и мне таскает. Нет, вот... самое главное, чтобы вы образованием своим, я бы дополнительное образование какое-то получила, чтобы передать ему потом знания. Вот сейчас мой муж, он учится в университете в московском, Skillbox, на профессию режиссер видеомонтажа. Эта профессия была у меня, я знала, что он творческий человек, и я его потихоньку старалась подводить к тому, что нам может помочь выжить. Поэтому я думаю, сейчас время пришло вам подумать о какой-то такой универсальной профессии, которую бы вы вместе могли совместить. Не надо забывать о том, что у нас освободится в возрасте в каком? Ну, наверное, за 40, да?
О, нет, еще 40. 40 ровно, по-моему, будет.
40 ему будет?
Да, 40 будет.
Он себя сейчас как чувствует?
Как чувствует?
Да.
Он говорит, что ему по-прежнему 16.
Мужчины не растут.
Но когда он уверен, что когда ему будет 40, он будет уже старый.
Нет, он будет не старый однозначно.
У него бывают моменты, что я не справлюсь, я через столько лет выйду, это совершенно другой мир будет. Ну, понятное дело, так у тебя же есть я тебе помогу.
Вы знаете, я бы еще вот напоследок нашего разговора еще бы посоветовала вам вот что. Когда вот нашим детям и нашим мужьям мы нужны красивые, здоровые. Это я уже по опыту знаю общение со своей дочерью и со своим мужем. Вот как говорят, мужу нужна жена здоровая, а брату сестра богатая. Вот мужу нужна жена здоровая. Во-первых, это. Второе, профессия. И третье, когда вы с ним разговариваете, старайтесь его ободрять. И когда вы будете его ободрять, вы сами будете ободряться. Рассказывайте ему интересные события. Вот я всегда женам советую, пожалуйста, не говорите, как тебе здесь плохо одной, как у тебя ничего не получается. Ваш оптимизм, ваш задор и ваша вот какая-то жизнь интересная, бодрая, она будет взбадривать его там. Это я точно знаю.
Это да, я стараюсь никогда не говорить, как мне плохо. Единственное, могу, конечно, погрустить после длительного свидания, когда мы выходим. А так всегда стараюсь его приободрить, повеселить. Это даже вот всегда было. Мы с дочкой для него песню записывали, клип снимали. Mm-hmm. Все время письма какие-то, открыточки, там конвертики. Такие вот, ну, чтобы просто какой-то вот теплый момент из дома ему. И в разговорах всегда стараюсь его поддержать и не говорить, как мне тут сложно, тяжело. Все равно он не поможет, только будет переживать и себя чувствовать, что вот это из-за него так у меня. Поэтому
Алена, я низкий поклон вам и за то, что вы мне тему такую посоветовали на сегодняшний эфир сформировать, и за то, что вы совершаете этот путь и своим примером ободряете других. И я буду рада с вами поддерживать связь. Давайте идти вместе. И я думаю, что наши молитвы помогут ему освободиться пораньше и вернуться домой к вам, девочкам, которые его любят и ждут. Вот я...
Спасибо вам, что вы ответили на мое письмо.
Да что вы!
Масштабно ответили.
Я просто поняла, что сейчас в этой ситуации находятся многие женщины, которые, ну, у которых так же складывается жизнь. Алена, все будет хорошо. В 40 лет у мужчины только все начинается. И, кстати, после 40 они меняются в лучшую сторону, становятся более умудренными. Это я знаю. Будьте счастливы. Будьте здоровы.
Спасибо.
И
до свидания.
Храни вас Господь. Всего доброго. Сейчас, дорогие друзья, небольшая композиция, которую мне хотелось бы посвятить Алене в исполнении Виталия Пронина. Эту песню он спел на кухне, написав стихи. И я очень хочу, чтобы вы вместе с Аленой ее послушали, эту песню. А я пока ознакомлюсь с вашими комментариями на тему, что делать с рецидивистом. Я так понимаю, что продолжение не написано, но подразумевается, и чтобы он не сел больше в тюрьму. Как с ним вести себя? пишите, я буду очень рада зачитать. А после музыкальной композиции, которая будет идти всего одну минутку, мы с вами услышим голос человека, у которого ой-ой-ой-ой-ой, какая жизнь была.
Плоть моя на воле, а душа в монастыре. Вот тебе неравный поединок. Кто-то хлеба просит, сидя на земле, а кому-то море по колено. Черная на белом жизнь моя лежит. Виноваты днем, с огнем не сыщешь, и глаза не видят тех, кто дорожит, свое имя унося в могилу. А поднимусь я в горы, выше к небесам. Моя храмина, оттянул без толку годы в лагерях, а тюрьма везде без Божьей силы.
В эфире «Короткое свидание». Сегодня исполнилась моя мечта. Наконец-то Николай Николаевич нашел возможность поддержать наш эфир, и я знаю, что умудренный опытом человек, очень мудрый христианин, который помогает и другим людям, сегодня нам скажет что-то очень важное и ценное. Николай Николаевич Горловский, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Николаевич, дорогой, скажите, пожалуйста, для тех, кто только что подключился или подписался к нам, можно немного услышать историю вашей жизни?
Ну, во-первых, очень много того, чего мне не принадлежит, конечно, насчет мудрости, насчет там опыта, все это такое приходящее. А вот рассказать о том, что было в прошлом, готов для того, чтобы имя Господа прославилось, потому как Он нашел меня там, где я его не искал. Да и не только я, наверное, многие не искали его. Бог нас находил. Произошло это на 4-м сроке моей судимости отсиженного. Это было на Украине, Черкасская область. Уманский район, станция Бабаны, строгий режим. И там я отбывал очередной срок. В лагере в то время, это был с 84 года, вот по 89 я там находился. Но это были еще времена, когда народ сидел за веру. За то, что они веровали в Господа, их судили, их давали срока. И вот в лагере были два верующих. Мы, как уже теперь верующие, мы не говорим, что вот случай, дело случая. Нет, это дело Божье, которое Бог устроил. И я встретился с этими людьми, они меня встречали и говорили: приди, послушай, Бог есть. Я сначала вообще отнекивался, а потом пришлось спорить с ними. Я хотел им сказать, что они до того глупцы, что время такое великое, время технологий, космос летает, а они о каком-то Боге мне говорят. И вот началось все с того, что они поняли ситуацию, И говорят мне, вечерком приходи, мы вот посылочку получили, что было в то время очень редко. Есть сальцо получили, порежем сальца, посидим, пообщаемся. Ну, я и соблазнился на сальцо. И вот, слава Богу, я вспоминаю это сальцо уже 30-й год. Что благодаря тому, что люди получили посылочку, это тогда получали через полсрока. И раз в 6 месяцев 1,5 килограмм, в которые много чего хотелось вложить, но цель моего рассказа не об этом, а о том, что я стал задумываться. Задумываться о чем? Вроде не глупые люди. Разговариваешь, одурачить их сложно, а они мне рассказывают о Боге. И стал посматривать вечерком на звезды, стал думать, а вот как они там висят, а почему. Ну, надеюсь, очень многие смотрят вечером, как красиво, какое небо. И размышлял, приходил, задавал вопросы, приходил, спорил, доказывал. И вот мы уже, наверное, с полгода я сальцо кушал у них. И пришло время Рождества Христова. Они мне говорят, вот мы тут выпросим у старшины комнатку. Пошли с нами, будем молиться, Рождество. Пошел я. Нас было 4 человека. 2, которые сидели за веру, и 2, которые слушали о вере. И вот Володя, хочу прям объявить его имя, Лобода. Это человек из Константиновки, Донецкой области. Он призывает, говорит, может быть, кто из вас хочет покаяться? И вот здесь у меня как сорвалось что-то. Я, чтоб только не раньше меня тот парень не сказал, я говорю, я. И я там каюсь. Это было в 76-м году, 86-м году, 25 декабря. Принимаю Господа. Был там молодой, этот Володя Лобода, уже пожилой был, он пресвитер церкви был. А я общался, мне тогда было 33 года как раз. И вот общался больше с Юрой. А Юра Баптист был, молодой парень. И тоже его фамилия Юрий Толстокоров, который жил в Харькове. Сидел тоже там же. И вот, одним словом, я, общаясь с ними, понял, что это моя жизнь. Все. Потому что, ну, надоело сидеть. Я уже 4-й раз сидел, когда. И надо останавливаться, надо жить, начинать. А после моего покаяния была величайшая амнистия. И вот я попадаю, у меня статья была тяжелая, и тем не менее я попадаю под эту амнистию. Выхожу раньше срока на 1.5 года. Встречают меня прямо около колонии верующие, дарят Библию, я еду в город Горловка. Почему у меня фамилия не Горловский? Это меня все знают как Горловский Николай. Поэтому я так пишу, объясняю. Так вот, приехал в город, пошел в церковь, и, как ни странно, принимаю водное крещение в день своего рождения, 15 мая 89 года. Потому что, ну, до этого времени в лагере сидел, освободился только в то время. И вот с того времени стал славить Господа, стал призывать имя его. Работал при центре реабилитации, объясняя бывшим осужденным, в конце концов, некоторые из них уже пресвитера, к которым вот, 91-92 год, когда только открылись двери, мы ездили в колонии, проповедовали. И вот сейчас в Воронеже есть Шпаков Сережа, пресвитер, а сидел в лагере. Прекрасный человек, прекрасно исполняет свою обязанность пастыря. А все это заслуги Господа, потому как Он явил милость к нам. Эта милость настолько сильна, что, говоря о этой милости, слезы наворачиваются на глаза. Уж такой, как я, миловал Господь, освободил, очистил, то, я надеюсь, все слушающие не то чтобы побегут в церковь, а, по крайней мере, хотя бы задумаются. А что дальше? Ну, 60, 70, 80 лет. А потом что? Умер. И что? Все. А у верующих, верующий переходит от смерти в жизнь. То есть начинается новая жизнь. Поэтому просто необходимо каждому подумать о своей дальнейшей жизни, подумать о своих будущих детях. А самое интересное – быть благодарным Господу за то, что мы не искали Его, Он нас нашел. Мы не просили Его, Он нам сказал: «Все, стою у двери и стучу. Если кто откроет, войду к нему и буду вечерять с ним». Как прекрасно вечерить с Господом! Это, ну, я думаю, наилучшая какая-то благость здесь на земле – понимать, что Господь не только с тобой, Он в тебе. И стараться слышать Его, потому что верующие все слушаются голоса пастыря, слушаются голоса Божьего, не делают, я уже не говорю о зле, не делают плохих поступков, по крайней мере, стараются. А если уж получилось, то есть у нас Господь, который милует, и мы призываем Его имя и говорим: «Господи, Ты прости нас. Прости, может быть, я и сейчас не то что-то сказал, не так сказал». Поэтому я очень хочу, чтобы слушающие сегодня же, если есть возможность, пришли в церковь, помолились, прославили Бога за то, что Он отдал свою жизнь за каждого из нас, за каждого. Если будем благодарны Ему, то мы пойдем за Ним, пойдем. Дай Бог всем нам верными любить Его. Хотя бы пытаться любить Его так, как Он нас возлюбил. А Он возлюбил до смерти и смерти крестной. Нам остается только быть... Вот дети у родителей слушаются, и папа с мамой их не наказывают, игрушечку купят, там, что-то чем-то угощают. Вот Господь говорит: если будете в послушании, то ваши желания, ваши просьбы, если они совпадают с волей Божьей, все исполнит Господь. А основная Его воля, чтобы никто не погиб, а все пришли к покаянию. Благослови Господь всех нас и дай нам всем того, чтобы чтобы мы не оставляли его, а думали о нем ежеминутно и приносили своей жизнью славу ему. Простите, я просто растерялся до того.
Николай Николаевич, дорогой мой, как я жалею, что вы сейчас не рядом с нами. Как жалко, что вы не в студии. Вам бы книгу написать.
Да.
Но вы никак не соберетесь. Нет, да. Вы никак не соберетесь. Я вот думаю, может, почаще вас в эфир выводить, потому что вы же... Вот хоть и вы говорите, что это не про вас, там мудрость и все такое, а я считаю, что вы мудрый человек, потому что мудрость – это накопленный опыт, которым вы делитесь с теми людьми, которые нуждаются в этом. Вот и сейчас вы мне показываете на время, Наташа, не забудь, что мне на молитвенное собрание надо идти к 6 часам.
Да, да.
Николай Николаевич.
Я не поверите, я стою и плачу сейчас.
Слава Богу! Слава Богу, дорогой Господи, вы мой человек, Николай Николаевич.
Из таких неугодных людей Бог поднял. Я даже могу вот по радио говорить, Господи, как ты велик, как велика милость твоя. Простите уж меня за мои слезы.
Николай Николаевич, да. Дорогой мой, вы помните, с чего началась наша передача? С письма одной женщины. Она 9 лет ждала, еще 9 лет впереди. Вы ей что-нибудь пожелайте, пожалуйста, простым языком. Вот,
ну,
подкрепите если... ее, укрепите. Алена зовут.
Ага. Алена, если ты человек верующий, то тебе проще будет. Ты будешь в церкви, ты будешь молиться о своем муже. И раз ты пытаешься сохранить свою семью, то из этого говорит то, что ты его любишь. Любовь побеждает зло. Любовь дает силы победить. Любовь окрыляет. Поэтому не ослабевайте в любви своей, не ослабевайте в надежде. А молиться о своем муже просто необходимо. Потому что эта молитва, она будет сердечная. Бог слышит всех людей, которые взывают его с искренним сердцем. И самое главное, что взывают не о себе, а о другом человеке. Это не другой человек, это вдвое одна плоть. Это ваша плоть. Если у вас болит палец или болит рука, вы же стараетесь вылечить ее. Вот муж и жена – это одна плоть. И болезнь, которая отражается на всем теле. Благослови вас, Господь. Не оставляйте. Принесите молитвенную благодарность Господу за то, что Он еще хранит его, за то, что Он еще хранит вашу семью. И скажите Господу, что прям советовать легко, знаете, исполнять тяжело. Поэтому вам сердце ваше подскажет, как быть? Ну, то, что простить ему, если он в чем-то огорчил, обидел вас, простите. А любовь покрывает множество грехов. И если вы наберетесь терпения, дождетесь, будете твердо и с верой молиться, Господь сделает все, чтобы вернулся человек другим. И он может вернуться. Видите, что пред Господом нет никаких препятствий. Он может, он говорит, из камней сделать себе служителей и тех, кто будет славить его. Поэтому да благословит вас Господь и даст силы вам быть твердой в любви, в надежде и в молитве. Молитесь Господу. У вас там в любом случае есть церковь, может быть, даже не церковь, а группа людей, пойдите, воздайте славу Господу. Тяжело благодарить Бога за то, что муж сидит. Тяжело. Но благодарим не за то, что сидит, а за то, что Бог дает ему шанс. И вы способны вымолить его покаяние, способны принести благодарственное молитву благодарственную, которая будет иметь силу. Вы меня простите, просто идти надо, у меня уже машина.
Да, хорошо. Николай Николаевич, это наш не последний разговор в эфире.
Ну, надеюсь. Я буду благодарен вам, если я могу быть чем-то полезен.
Да, на молитвенном помолитесь за меня, пожалуйста, тоже. Спасибо.
Обязательно. Я о вас, о радиостанции ТОС молюсь, а ПСБ молюсь, поэтому забывать это невозможно. Вы несете людям Слово Божие, и это великое дело, которое Господь благословляет. Простите уж меня. Будьте благословенны Господом. Мир сердцам всем нашим. И да благословений вам еще более обильно прославлять Господа. Спасибо за то, что вы эту передачу ведете.
Спасибо.
Она очень необходима многим, многим, даже верующим. Потому что верующие в первую очередь должны понимать, что их задача молиться об упавших, об неверующих, о тех, кто еще не с Господом.
Спасибо. Всего доброго, да. Николай Николаевич.
Всего
до встречи в эфире. Говорю до встречи.
До свидания.
Спасибо. Да. Итак, сообщения, которые пришли сегодня к нам в программу, они теплые, хорошие, добрые. Спасибо большое Монике Устюшкиной за то, что она с нами. Это очень важно для нас. Александр Смирнов написал вопрос, что делать, если муж рецидивист. Рецидивист, прошу прощения. Мириться и жить дальше. Саша, ну, конечно, жить-то надо. Куда же денешься-то? Но насчет того, что мириться, я бы сказала, молиться. Лучше молиться. Владимир Шутеев пишет, в смысле приручить мужа? Да нет, конечно, приручать никого не надо. Но я, например, считаю, что только любовь может спасти вот человека из беды. И любить надо. Любить не человеческой, наверное, любовью, а Божьей. А о ней все написано в Библии. То есть не завидует, милосердствует, не ищет своего. Все характеристики, вот если интересно, загуглите и получите. Сегодня передача «Наша боль». Мне с вами легче ждать стало. Моника, мы с вами, мы все вместе, и мы со всем справимся и пройдем. Миланка пишет, а возможен ли выход по УДО, если статья несерьезная? Ну, возможно, все, а с Господом это еще интереснее может получиться. Например, я знала человека, который был приговорен к расстрелу, освободился через 8 лет, вышел на свободу. Сначала ему на пожизненный поменяли, а потом на 8, а потом он и вышел. Елена Чернова пишет, всегда надо иметь общие точки. Это уже, наверное, после освобождения родного человека и его выход на свободу. Это или спорт, или книги. Только через общее можно помочь и открыть человека. Живите, как можете, потом будет все другое. Молитесь. Да, Елена, совершенно верно. Но не только общими интересами, спорт, книги и так далее, можно поддерживать человека. Я знаю одну пару, все никак не могу их в эфир затащить, потому что они вечно заняты. Я знаю женщину, которая сидела в тюрьме, а муж ее был верующим и за нее молился. Мало того, что молился, он еще и проповеди ей присылал, письма писал. И они всей колонии женской читали. И сейчас они вместе с Богом счастливы и радуются. Это была программа «Короткое свидание». Берегите друг друга, молитесь друг за друга. Сила невероятная.
«Короткое свидание». Авторский проект Натальи Прониной.